Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Я спросил: «Скажите же, чем все это кончилось?» «Да чем? Всех разогнали по домам, хоть и рвался народ к покойникам, вырыли солдаты две большие ямы и начали туда зря кидать мертвых. Накидали в одну 130 человек, а в другую, которая была вдвое больше, валили без счету. Говорят, что всех было 400, ведь там были из слободы, все до единого человека, да еще с младенцами на руках. Священники погребений служить не стали. Сказали, что будто они все одно, что удавленники. Сами, мол, шли на смерть. К тому же и нас, де отцов своих духовных, не послушались, а еще и нагрубили. Ямы зарыли, а судьи и священники в барские хоромы отправились. И был им бал на всю ночь. Перепились все мертвецки». И это непросыпное продолжалось у них около месяца, а солдат расставили по всей слободе, велено им было гулять и вольничать, как хотели. Вот тут-то мы и еще больше горя хлебнули, как только потерпел его Господь. Потребовали и власти девок да молодых баб, и пошло тут сплошное насилие. Довелось этого греха вкусить и попам. Рассорилась как-то уж после попадья с попом и, не таясь, при всем народе кричала, упрекала его в этом. Да и барин тоже после говорил: «А что? Вот и попы ваши тоже делали, что и я. Да я-то барин, а они-то к чему такую беду творили?» Солдаты хоть и вольничали, но не делали такого насилия, как власти. И пока девок-то да баб в хоромы водили, да власти там сидели да бражничали, солдатам строго было приказано из слободы никого не выпускать, боясь доноса. Собираться двоим-троим вместе тоже не было позволено. От могил и от тех отгоняли людей. Каждый почти день оседали могилы и их обваливали свежей землей. Долго не зарастали могилы, 6 человек отправили в тюрьму. 4 человека ушли было тайком доносить государю. Их поймали, да в ту же тюрьму. А тут и власти разъезжаться стали, довольные и придовольные барином. Благочинный от барина получил пару жеребцов, протопоп заводскую кобылу, а нашему попу он дом выстроил и всем хозяйством обставил. Так это и прошло. Крестьян разорили, кого в тюрьме сгноили, кого при усмирении убили, а кто и сам помер с горя да со страху. Такую-то вот едва вероятную историю поведал мне иеросхимонах Антоний и еще добавил: «Служивый, бывший у меня, справлялся в судебном месте своего губернского города по этому делу. Ему дали выписку, а в выписке было сказано: Масловский де бунт усмирен благоразумными мерами губернских властей, хотя и было прибегнуто к огнестрельному оружию, но больше для оказания страха. Причем урон в бунтовавшей толпе был самый незначительный. К чему приведет Россию все умножающееся беззаконие, подумать страшно. Страшно еще в особенности и потому, что ей вверено Богом православие. Она единственный крепкий приют и могущественный оплот истинной Христовой Церкви на земле. Правда, в описанном мною беззаконии действующим лицом был армянин-иноверец. Но так ли стало теперь чуждо его духу наше коренное российское дворянство? Если вспомнить грехи его за время, протекшее со времени приобщения его к западной лжецивилизации, то как не сказать, что вольтерианизм, иезуитизм и тому подобное, продажа своей чести и руки откупщикам, подрядчикам, поставщикам, раскольникам, скопцам, христоборцам, казнократство и все беспорядки управления Россией, все это тяжелым бременем наипаче ляжет на дворянство. А катастрофы восшествия на престол, а смерть Петра III, Павла I, Ивана Антоновича, 14 декабря, во всем этом блистают благородные имена. Стоит только вспомнить о Перекусихиной, о шутах и шутихах. Невольно думаешь, что иногда царям и царицам дворянство служило не одной верою и правдою. О, Русь, куда ты катишься? Еще укажу на одно. Любовь к французам и подражание их моде и обычаям. Это дворянская болезнь, доходящая до помешательства ума. Французы разорили Москву, поругались над святынью Кремля. Французы – вечные враги России. С этой мыслью я живу. Нынешнее поколение забыло страшный 12-й год. Будущее никому не открылось. Исправить нас может единый всемогущий Господь. Но если греки ничем не исправлялись и заслужили разорение своего святого города, преисполненного святынью, то и нам к древней простоте возвратиться невозможно. Хотя в России хранится ковчег православия, но и ее не пощадит Господь. Руки его не отведет даже и консервативное дворянство. Да, оно, это консерваторство, никогда не останавливало потока, ежедневно все более наполняющегося разными притоками и ручьями. И консерваторы наши, как и французские жерандисты, увлечены будут общим потоком. Я думаю, что и наше дворянство кончит на французский манер. Но да не возглаголют уста мои дел человеческих. Май. Записал я в свои заметки некоторые мысли о русском дворянстве и думал на том и покончить с этим вопросом. А теперь приходится опять вернуться к нему, не без чувства негодования. И вот по какому поводу. На днях наш отец-настоятель получил письмо от наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Антония. Привожу его целиком. Иноков украшение, пустынных мироварниц благоухание, подвигов старческих обновление, словословие отцев, Богом умудряемые отцы. Кланяюсь вам смиреннейше, а паче тебе, вождь боголюбивейший, любезнейший о Господе старец, отец Моисей. К вам, как умудренным опытами, прибегаю с моей просьбою. Поверьте, Господа, ради мои рассуждения и поступок, и требующее исправление исправьте, согласные с истинную подтвердите. Чтобы понятнее было дело, надо вам описать случай просто, как он подошел ко мне. На днях приезжаю я в скит наш, приходит ко мне отдельно живущий в пустынной келье иеросхимонах отец Иларион и рассказывает свое смущение и недоумение. Был, говорит он, у меня князь В. И рассказывал мне, что киевский иеромонах, отец Парфений, отец его духовный, говорит, что как ныне все науки и художества от просвещения приобрели новое и лучшее направление, чего не было известно древле, Одно открыто, а иное усовершенствовано. Так и в молитве умно-сердечной он, отец Парфений, открывает усовершенствование и облегчение, которых прежде не знали. А ныне он опытом своим познал и заповедует детям своим духовным творить ее новым образом и учить оной и других, а именно Иисусе Мария, и более ничего не нужно. Сей образ сокращенной молитвы беспрестанно повторять мысленно, и самым скорым временем посетит человека благодать Божия. Лицо отца Парфения, как мужа духовного, всеми уважаемого, известно всем. Так князь и предлагал иеросхимонаху нашему воспользоваться сим учением. По смирению своему и не найдясь вдруг что ответить, иеросхимонах промолчал и ничего не ответил князю, а как я был в тот же день в скиту, то он пришел ко мне и пересказал разговор князя. Я счел своей обязанностью не только говорить с князем, но и просить его, дабы он впредь, подобными новыми учениями, не смущал духовного мира братий. На другой же день, встретясь в лавре с князем, я сказал ему просто, что, вероятно, вместо чаемой пользы он нанес пустыннику смущение, в котором я по обязанности разделяю участие. Притом говорю: «Вероятно, князь, вы ошиблись и не так поняли учение отца Парфения. Быть не может, чтобы духовный человек, вопреки догматического понятия и предания отеческих, стал учить нецерковной молитве». Князь мне подтвердил то же самое, что сказал исхимнику, и, естественно, оскорбясь на меня, доказывал святость учения, святостью жизни отца Парфения и видениями, каких он, по милости Божией, сподобляется. Я говорю князю, что иное дело видение, а иное дело учение. История показывает нам многие опыты, что за чистоту жития и труды о Господе иные имели видение, не говоря о подложных, истинные, и в то же время содержали неправое учение. Так читаем в Отечнике, что одному старцу сослужил ангел, а по незнанию и неопытности сам старец содержал в молитвах кое-что из учения Нестория. И когда сведущий в догматах диакон указал на неправость священнику, то ангел велел послушать диакона, а за безнамеренность и незнание успокоил священника. Подобно и преподобный Ефросин вошел в учение сугубого Аллилуйя, основываясь сам, а на сем и другие, то есть на видениях, и тем далеко простер волнение Святой Церкви. Пересказав все это князю, который даже из своих благодатных опытов не постыдился по закону смирения представить, говорю, что я это просто называю важной ошибкой, кто бы ни был ее изобретатель. Имена Иисус, Мария – суть имена общечеловеческие, и на призвание сих имен могут подойти к душе Иисусы и Марии, от которых лучше бежать, нежели дать гостеприимство в уме и в сердце. Преданные же отцами Святой Церкви молитва есть столб и утверждение истины, ибо в ней содержится исповедание веры нашей в Бога Человека Искупителя, молитва и покаяние. Так, с учения святых триех апостолов Петра, Иоанна и Павла уставили произносить оную так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». За немощь твердости мыслей учили на пол оной сокращать, но никогда не учили смешанно и так непочтительно, без ипостасного имени Господа и Пресвятые Богородицы, именовать в молитве. Есть одно указание у Каллиста и Игнатия в 50 главе, что совершеннее о Христе, единым именем Иисусе, довольни суть. Но это вовсе не благоприятствует новому учению, ибо о нем сказано «для совершенных», прошедших начало и среду, и высших всего мира действами, и помышлениями, а не для нас, просто влающихся в страстных обычаях. Притом имя это единичное, а не смешанное. Святая Церковь совокупляет имена Святые Троицы, и это по единосущию Божества. Но в прочих именах явственно разделяет и нигде не учит Иисусе Марии «Спаси нас». И видно, что первый призывается спасти естеством Божества, а вторая – благодатью обожения. Князь не принял моих слов, но я все-таки подтвердил, чтобы он нового учения в обители не распространял, хотя он в доказательство и то говорил, что многие и духовные особы благодарят его за такой краткий способ молитвы от святаго мужа, им преподаваемый. Я говорю князю, не людям и святости их надо веровать и послушать их учение, а святой церкви и ея учителям, святым отцам. А опытнейшие из учителей и ангела повелели не слушать, если бы он учил не по преданию святой церкви. Так, кажется, беседа наша окончилась, к сожалению моему, видимым оскорблением на меня князя. Теперь прошу вашего ответа. Должен ли я вступиться, как блюститель не только стен обители, но и чистоты духовных и православных мыслей братьев? Будь должен был, по незнанию моему опытно дела молитвенного, не погрешил ли я сказанием и в чем? И находите ли вы такую молитву Иисусе Марии, несообразной с преданием и православием Святой нашей Церкви? На все сие буду ждать ответа вашего с любовью и смирением. Целую вас о Христе Иисусе, Господе нашим, ваш послушник, Свято-Троицкий Сергиевы Лавры, наместник, архимандрит, грешный Антоний. Как же не негодовать на дворянство, представители которого, исказив и извратив основы и разум самобытного государственного устроения государства российского, ныне тщатся внести лжеучение даже и в такие недра Отечественной Церкви, как монастыри и пустынное жительство. Если бы еще пример князя В. был единичный, но нет, подобными этому примерами исполнена летопись нашей православной церковной жизни, которая еще так недавно пережила давление свыше лукавого лжемистицизма другого князя с приснами. Времена Голицына еще свежи в нашей памяти. Год. Августа 13 в 9 часов в Скитской церкви совершено присоединение к православной церкви и святое миропомазание сына пастора, кандидата Московского университета Карла Карловича Зидергольм. Дано имя Константин. Он прибыл к нам в обитель 9 августа к старцу Макарию по совету Натальи Петровны Киреевской. Новоприсоединенный чувствовал необъяснимую духовную радость, и все бывшие при действии присоединения и миропомазания тронуты были до слез духовную радостью о присоединенном. Этот раб Бога Вышнего в испытанной им духовной радости стяжал себе залог душевного мира. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не як уже мир дает, аз даю вам», говорит Спаситель. Все люди ищут мира, но ищут его не там, где он находится. Мир земной, которого обыкновенно ищут люди, также отличен, также удален от мира небесного, как небо отлично и удалено от земли. Мир земной заключает в себе выгоды приходящие. Эти выгоды часто не стоят тех трудов, которые для них были употреблены. Только один Господь Иисус Христос может дать истинный мир человеку. Он примиряет человека с самим собою, исцеляет его душевные болезни, укрощает его страсти, освещает его желания, в бедствиях утешает его надежду и благ вечных, дарует ему радость о Дусе Святе и эту внутреннюю радостью возвышает его над несчастьями. Так источник этой радости никогда не иссякает, и так как глубина сердца, в которой она находится, неприступна никакой злобе человеческой, то для праведного она есть такое сокровище, которое похитить у него никто не может. Истинный мир проистекает от совершенной покорности вере, от совершенного повиновения закону Божию. Пусть человек удалит от себя все, запрещенное законом Божиим, пусть оставит все желания, противные воле Божией, пусть освободит себя от всех внутренних беспокойств, которые не относятся к исполнению необходимых обязанностей и звания, пусть все желания свои обратит к одному Богу, ищет одного Бога, тогда без сомнения он будет вкушать сладость божественного мира при всех внешних волнениях, при всем шуме мира. Бедность ли, или презрение, оказываемое ему ближними, или неуспех в делах, или, наконец, внутренние и внешние кресты будут угрожать спокойствию его. Пусть на все бедствия эти смотрит он как на дары милосердного Бога, которыми он наделяет друзей своих, и в которых делает он и его участником. Тогда ничто не лишит его внутреннего мира. И этот во зле и пороке лежащий мир будет казаться ему только обманчивым призраком. В старых рукописях скитских довелось мне обрести истинное сокровище – ветхую тетрадку, писанную старинным полууставом, в которой заключено великое назидание для такого нерадивого монаха, как я многогрешный. Тетрадка эта озаглавлена так – «Житие и подвиги преподобного отца нашего, архимандрита Дионисия». К этому житию приложение, носящее заглавие «О Дорофее иноке и о крепком житии его», и под ним примечание «Сие списал Троица Сергиева монастыря Келарь Симон по прошению монаха Боголепа Львова». Житие священно-архимандрита Троицы Сергиевой Лавры Дионисия известно как деятеля, имя которого сохранено даже и гражданской историей дорогого нашего Отечества. Но крепкое житие инока Дорофея, не сотворившего ничего такого, и чем преклоняется мир, едва ли не предано забвению. А между тем, в нем отразилась вся крепость и сила истинно монашеского духа, который, втайне работая Господу, был истинным создателем величия и могущества державы российской. Кому дано вникать в разум жизни частной, общественной и государственной, тот, конечно, разумеет, что источником как созидания, так и разрушения является не внешний человек, орудие, а дух в нем заключенный, внутренний, сокровенный сердце муж. «Невесте коего духа есте», — сказал Спаситель сынам Громовым, Иакову и Иоанну, в ревности своей пожелавшим огонь низвести с неба на самарян. Дух русского человека напоевался и определялся духом истинного монашества — Антонием, Феодосием, Сергием и тьмочисленной рати угодников Божиих русской земли. Дана была Богом власть указать русскому человеку, какого он духа, и направить дух этот на созидание, а не на разрушение. Горе и гибель стране нашей, если иссякнет животворный источник подвижнического монашества. Огонь всепожирающий низведется ею тогда с неба, который истинно пожрет и потребит все живущее на земле, не пощадив без сомнения и ея, яко продавший за 30 сребреников своего Господа. Так вот, себе в назидание и решил я выписать крепкое житие инока Сергиевой Лавры, Дорофея, выписать дословно, сохранив без изменения несравненную красоту и простоту слога подлинной рукописи. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Русская планета за неделю», еженедельный совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этой программе мы освещаем самые крупные духовные и социальные события минувшей недели через новости, через информацию, которую дает нам новостной сайт «Русская планета». А христианский православный взгляд на эти события придает участие в этой программе «Радио Радонеж». Ну, если говорить о крупнейших духовных событиях минувшей недели, событиях, отмеченных участием Русской Православной Церкви, тут нельзя пройти мимо посещения в День памяти и скорби, то есть 22 июня, святейшим патриархом Кириллом и президентом нашей страны Владимиром Путиным храма Вооруженных сил России в Одинцово, храма Воскресения Христова. Перед этим, 14 июня, святейший патриарх осуществил чин освящения этого храма, и, безусловно, это событие отметилось в памяти верующих и, я думаю, войдет в историю нашей церкви. Понятное дело, что эти посещения и тот факт, что патриарх посещал храм Воскресения Христова совместно с президентом, вызвали в обществе споры. Это и естественно, во время событий 20 века, да и в 19 веке, не раз возникали ситуации, когда государство утесняло церковь, когда между ними возникали, если не конфликты, то обиды. Понятное дело, что разные есть взгляды и на то, как построен этот храм, и на попытки, осуществлявшиеся, но, слава Богу, неосуществленные попытки привнесения в этот храм советской символики и образов, скажем так, мягко противоречивых героев нашей истории, прежде всего Иосифа Виссарионовича Сталина. Тем не менее, как мы знаем, эти странные фрески на стенах храма так и не появились, вот эти странные мозаики с лицом генералиссимуса. А само это событие, мне кажется, имеет, в общем, позитивный характер и для многих верующих стало вехой. Ну, какие все-таки чувства толкают людей на то, чтобы всюду искать плохое, подозревать церковь в том, что вот она идет на какие-то компромиссы с властью? Часто это все-таки чувство не лучшее. Я думаю, что в драме Пушкина «Борис Годунов», когда царь Борис говорит вот эту фразу «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых», в какой-то степени здесь устами Бориса Годунова говорит сам Пушкин. Александр Сергеевич прошел долгий путь, да, от такого, я бы сказал, молодого вольнодумца-либерала начала 20-х годов до абсолютно умудренного жизнью православного консервативного писателя, которым он стал к середине 30-х годов. И путь этот не случайен. Я думаю, что при оценке вот этих отношений церкви и власти, а мы, наверное, сделаем эту тему центральной темой нашей сегодняшней программы, вопрос о том, живая власть или она мертвая, для христианина не имеет большого значения. Как мы знаем, у Бога все живы, и в этом плане верующие люди в лучшую сторону отличаются от неверующих. Мы не говорим человеку «прощай», когда он уходит из жизни. Это во многом, кстати, позволяет взглянуть более объективно, более спокойно, более возвышенно на историю. Поэтому, конечно, вопрос о живой и мертвой власти – это как раз вопрос черни. А по каким критериям оценивать власть? Думаю, что главный критерий тут один – насколько эта власть способствует или препятствует евангелизации нашей жизни. Евангелизация – понятие очень широкое, но я думаю, вы согласитесь, что непременной частью евангелизации является память об ушедших, память о героях. И в этом плане, безусловно, строительство храма в Одинцово, где сохранится память о наших дедах, прадедах, людях, которые отстояли нашу родину, это явление, безусловно, положительное. Конечно, в жизни нашей много несправедливостей, любая власть несовершенна. Тут есть такое понятие, как христианский реализм. Нельзя требовать от власти святости. Святости можно требовать от церковных людей, да и не от всех них ее можно требовать. Да? Святость – это состояние, достигаемое лишь очень немногими людьми. Поэтому святости от власти требовать нельзя. А вот, я бы сказал, духовной свободы, возможности для верующих людей жить не по лжи, жить по совести, да, этого от власти следует и ожидать, и иногда даже добиваться. Ну, давайте посмотрим все-таки на альтернативу. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что нынешние ожесточенные дискуссии в нашем обществе – это всего лишь отзвук, всего лишь отблеск той почти что войны, которая идет сегодня в США, которая идет сегодня в странах Евросоюза. И жертвами этой войны становятся, ну, на данный момент памятники, между прочим, и многие церковные памятники, огромное количество церковных зданий в Англии, в Голландии, во Франции. Я видел это своими глазами, переоборудуются в гостиницы, переоборудуются в больницы, перестают быть церквями, они становятся барами, ресторанами и так далее. Безусловно, те дискуссии, которые идут в нашем обществе, для меня это видно, благодаря знанию иностранных языков, это отблеск вот той войны, тех ожесточенных столкновений, которые идут сегодня на Западе. Против президента Путина, против изменений в Конституцию, если хотите, и против православной церкви, выступает та самая страна, та самая идеология, которая сегодня рушит памятники в США. Для меня это очевидно. Я могу это доказать на примере сотен статей, десятков книг, множества авторов, которые, если они вот требуют изменений в России так дистанционно, то они почти всегда примыкают к самым радикальным антихристианским, так называемым ультралиберальным группировкам или в США, или в Евросоюзе. Ну а как можно поддерживать людей, которые приветствуют разрушение памятников? как можно поддерживать людей, которые утверждают, что православная церковь в России – это реакционная организация? Я сейчас цитирую газету «Нью-Йорк Таймс». Конечно же, поддерживать такие силы нельзя. Можно не восхищаться своим правительством, но надо четко понимать и видеть альтернативу. Здесь, может быть, отвечу заранее на возникающие вопросы. Помните вот эта знаменитая фраза патриарха Сергия, в миру он носил фамилию Строгородский, да? «Мы хотим, — сказал он, — в самые тяжелые советские годы, мы хотим, чтобы ваши горести были нашими горестями, чтобы ваши успехи были нашими успехами». Ему многие люди эту фразу ставят в вину. А давайте подумаем. Во-первых, он говорит вот эти слова «мы хотим». Да? То есть не всякие ваши успехи, не всякие ваши победы – это наши победы. Я напомню, что в те годы Советский Союз поддерживал, например, революцию в Мексике, где убивали католических священников. Потом он поддержал аналогичные события в Испании, где, да, боролись две страшные силы с обеих сторон, фашисты и коммунисты, но та сторона, которую поддерживал Советский Союз, она была виновна в гибели многих католических верующих и священников. Конечно же, патриарх Сергий Строгородский, тогда будущий патриарх, конечно же, он не рассматривал такие успехи Советского Союза, как свои успехи. Но такие вещи, как строительство Днепрогресса, ликвидация безграмотности, потрясающие успехи в индустриализации страны, выращивание хлеба, в конце концов, все это, конечно же, он считал не только успехами советской власти, но и своими радостями, своими успехами. И в этом ничего стыдного не было. Ну, а если вернуться к этой теме памяти, вы знаете, почему нас всех, думаю, вас тоже, так задевает вот эта история с разрушением памятников XIX века, начала XX века в США и в странах Европы? Дело в том, что в истории церкви были ведь аналогичные истории. И я имею в виду не только разрушение храмов и икон первой половины XX века в Советском Союзе. Был же так называемый период иконоборчества. И вот на минувшей неделе мы отмечали память патриарха Мефодия, патриарха Константинопольского, который сыграл огромную роль в победе над иконоборчеством, то есть над уничтожением икон. Он ради этого, кстати, можно сказать, вмешивался в политику, да, вот часто обвиняют священников, церковь в том, что они вмешиваются в политику, говорят, что это ни в коем случае делать нельзя. Да, этого делать нельзя. Ни священники, ни верующие не стремятся к власти ради власти и не участвуют в политической борьбе. Но когда встает вопрос о том, каким путем пойдет общество, конечно же, в определении судьбы общества надо принимать участие, потому что мы знаем на опыте в начале XX века, когда военные, когда многие священники были равнодушны к политическим вопросам, к власти пришли такие силы, которые истребили огромную часть этих самых военных, истребили почти всех священников и придали стране такое направление, в рамках которого практически невозможно было жить верующему человеку. Поэтому, конечно же, мы не относимся к этому равнодушно. Церковь отделена от государства, но она не отделена от общества. Так вот, патриарх Мефодий, патриарх Константинопольский, да, он с императрицей Феодорой создал, такой, можно сказать, союз с целью спасения икон. И этот союз, в конце концов, воплотился. Мы каждый год отмечаем праздник торжества православия. Мы обязаны этим праздником патриарху Мефодию. Так вот, когда мы видим то, что сейчас происходит в США, вот это разрушение памяти, оно происходит под теми же лозунгами, которые нам хорошо известны, что это памятники эксплуататорам. Один деятель такого движения в Америке, он называется Black Lives Matter, да, то есть черные жизни имеют значение, Шон Кинг, между прочим, белый, да, белокожий человек, заявил, что статуи Христа, цитирую, надо снести как проявление белого шовинизма. Нам все это прекрасно памятно, прекрасно известно. Помните, как говорили, что иконы, статуи Христа, что они отвлекают бедных и угнетенных людей от того, чтобы бороться за свои права. что якобы эти изображения много лет были символами угнетения. Мы все это прекрасно помним. И когда сейчас все это с пугающей методичностью, с теми же самыми лозунгами, с теми же самыми действиями, когда все это повторяется в США, конечно, нас это пугает. И, конечно же, Россия должна противостоять этой идеологии. Мы не вмешиваемся в дела США, нам не так важно, в конце концов, какая партия будет бороться с этой идеологией, хотя на данный момент ситуация складывается так, что вот эту идеологию разрушения поддерживает демократическая партия США. Но, тем не менее, мы не можем быть равнодушны к тому, что там происходит и какие силы побеждают. Кстати, обвинения в адрес России, что она вмешивается в выборы, они будут звучать в любом случае, даже если мы ничего не будем делать. Нам прекрасно понятно, почему это происходит. Мы видели это в Советском Союзе, где постоянно все проблемы, особенно в сталинские времена, связывались с вот этим вредным внешним влиянием. Что касается внешнего влияния у нас, то оно очевидно. Но обратите внимание, наш народ накопил за последние 30 лет большую мудрость, и он, оказывается, очень уже обладает некоторым иммунитетом к тем вещам, которые нам подбрасывают с целью вызвать конфликты в обществе. Хотя иммунитет, конечно, у нас пока не стопроцентный. Вот. Ну, если говорить о том, какие статьи в этом плане меня удивили, да, произвели впечатление вот в этот период, если говорить о статьях о том, что происходит в США, то это статья на сайте православия.ру, священник Дмитрий Шишкин. Он пишет в статье под заголовком «Беспощадная справедливость». Дальше идет подзаголовок. «Похоже, эпоха цветных революций заканчивается революцией черно-белой». В этой статье священник Дмитрий Шишкин, как мне кажется, высказывает очень разумную мысль. Он говорит о том, каким же должен быть христианский подход к тому факту, что в мире, в любом обществе существует угнетение. Да? Он напоминает о фразе из Евангелия от Матфея, фразе Господа нашего Иисуса Христа. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Конец цитаты. Ну, конечно, вот эта фраза о рабстве, она имеет переносный характер, да. Это очень, кстати, полезное явление, когда люди 19-18 века, в том числе Пушкин, заканчивали свои письма фразой «Ваш покорный слуга». Конечно же, они не имели в виду, что они будут прислуживать тому человеку, кому адресовано письмо. Но это отзвук вот этого христианского отношения к жизни. Вообще европейская вежливость, европейская куртуазность, уважение к женщине, которая нам так нравится, это, безусловно, следствие христианских традиций, в том числе следствие культа Девы Марии. Вот путь, который, в конце концов, может привести к нивелированию негативных последствий неравенства. Об этом пишет священник Шишкин на сайте православия.ру. Невозможно, мы это знаем прекрасно, невозможно создать такое общество, где автоматически не будет неравенства. Или вы при этом уничтожите рыночную экономику, как это было в Советском Союзе, и тогда вы будете жить бедно, неудобно, некомфортно, и, безусловно, все равно это неравенство сохранится, потому что обязательно начальники будут себе делать какие-то, значит, особенные такие островки, на самом деле, рыночной экономики посреди всего этого. Или вы просто свергнете общество в бесконечное уничтожение богатых бедными. В свою очередь, значит, богатые будут сопротивляться, будут тоже уничтожать бедных. Это будет бесконечная гражданская война. Вот об этом статья священника Дмитрия Шишкина, и путь вперед он видит в том, чтобы обратиться все-таки не только к человеческому разуму, но и к тому, что он называет боготворящей благодатью. И эту боготворящую благодать, то есть обращение общества к Богу, решение социальных проблем через воспитание добрых нравов, через внимание друг к другу, через любовь, вот это... Это он противопоставляет тому, что автор, священник Дмитрий Шишкин, называет совершенным и безблагодатным разумом. Ну, чтобы было понятно, вот, скажем, цифровизация вот такая бесполезная, да, цифровизация ради контроля, ради слежки за человеком, вот это и есть совершенный, то есть математически отточенный, но безблагодатный разум. Такой разум, я думаю, вы согласитесь, нам не нужен. Вот. Тем не менее, опять же, возвращаюсь к нашему центральному вопросу нашей программы отношения власти и церкви. В Византийской империи, которая, на самом деле, неправильно так называть ее, это была самая настоящая Римская империя, ее императоры называли себя ромеи, то есть римляне, и они считали себя продолжателями императора римского Константина, императора Феодосия. Так вот, в Византийской империи, почему она была самым, на самом деле, цивилизованным и совершенным государством Европы в течение почти тысячи лет, да, до взятия Константинополя османами в 1453 году? Потому что там была самая высокая в Европе степень монетизации. Это доказали ученые, историки. Что такое монетизация? Это значит, что вы можете оплачивать труд ученых. В Средневековье, в условиях натурального хозяйства, как будут работать ученые? Они должны будут что-то там пахать у себя на участке, да, чтобы прокормиться. А вот если у вас монетизация, если у вас крестьяне продают свои продукты питания в городах, а в городах ремесленники продают то, что они производят, все, поступают налоги в казну, вот тогда казна может оплатить труд ученых, может создать сильную армию, чтобы себя защищать. Так вот, вот такая монетизация в Византии была самая высокая в Европе, в разы больше, чем на тех территориях, где теперь расположена Франция, Германия, Англия и так далее. Уже потом, после открытия Америки Колумбом, да, стало прибывать золото и серебро из Латинской Америки, будущей, да, из Южной Америки. А до этого Византия была самым богатым и насыщенным золотом государством. Так вот, да, в Византии государство занималось борьбой с инфляцией, занималось, если хотите, монетаристской политикой. И священники, и верующие не видели в этом греха, никак не вмешивались в это. Ну, тогда были другие термины, тогда не было такого термина нынешнего ужасного, как таргетирование инфляции. Просто следили за тем, чтобы в монетах было достаточно золота, серебра, чтобы монета не теряла свою ценность, и значит, у нее не было инфляции. Тем не менее, это позволило в течение тысячи лет существовать вот этому государству, преемником которого мы в духовном смысле являемся, и поэтому христианский реализм он как раз не требует отказа от денег и отказа от экономической политики. Ни в коем случае. Просто эта экономическая политика должна быть разумной и не греховной. Та же самая цифровизация. Если она позволит избежать инфляции, если она позволит избежать преступности, несправедливости, мы не против. Другое дело, когда эта цифровизация нарушает базовые ценности, не только записанные в нынешних книгах о правах человека, но и записанные в Библии. В Библии сказано, что у вас у всех волосы на голове сочтены, но кем? Не компьютером, не другим человеком, а Богом. А попытка заменить Бога и узнать о человеке все, что он покупает, куда он ходил, какие телефонные звонки он делал, кому он писал и какие письма. Это попытка человека встать на место Бога. И, конечно, это принять нельзя. Ну, поэтому в нынешней ситуации, мне кажется, я вот, например, не берусь судить нашей власти, правильно она ведет политику финансовую или неправильную. Я просто в этом не считаю себя достаточно разбирающимся человеком. Большинство верующих тоже в этом, наверное, не так глубоко разбирается. Но мы видим другие вещи. Мы видим, насколько та или иная власть способствует евангелизации общества. Когда режиссер православный Эмир Кустурица из Сербии приезжает в Одинцово и посетив вот этот новый храм вооруженных сил, храм Воскресения Господня, когда он посещает и говорит после этого посещения, увидев этот огромный образ Спаса Нерукотворного, «Я понял, что жизнь – это чудо», это цитата из Эмира Кустурицы, «Я понял, что жизнь – это чудо», ну разве это может быть плохо? Понимаете, очень многие вещи и в жизни, и в вере, они поверяются эстетическим чувством человека. И если такой человек с безупречным эстетическим чувством, как Эмир Кустурица, находят этот храм прекрасным, значит, у нас что-то получилось. И значит, мы правильно радовались его открытию, его освящению святейшим патриархом. Правильно, что в день памяти и скорби 22 июня этот храм посетили президент и патриарх. Нас, кстати, часто обвиняют, что мы все радуемся победе, а не вспоминаем о том, какая цена была заплачена за эту победу. Неправда. Вспоминаем. И мы сейчас все-таки весь мир приучили к тому, что 27 миллионов наших граждан погибло в этой войне. Нам удалось этого добиться. Кстати, когда Кустурица сейчас говорит по-русски, он ведь русский язык выучил недавно. Когда он начинал свою карьеру как режиссер в 80-е годы, он выучил английский, потому что без этого нельзя, да? Много лет он общался с русскими людьми по-английски, в том числе в трагические годы агрессии НАТО против Югославии. А сейчас он говорит по-русски. О чем это говорит? О том, что все-таки что-то у нас получается. О том, что наша страна действительно становится, ну, хоть в какой-то степени, новым преемником Византийской империи, носителем духовности, надеждой православных. Об этом, кстати, говорят многие опросы населения в православных странах. И в Болгарии, и в Румынии, и во многих странах бывшего Советского Союза, когда опрашивают людей, выясняется, что даже если они экономически за то, чтобы сближаться скорее с Евросоюзом, а не с Россией, почти все опрошенные в таких странах, как Болгария и Румыния, говорят, что когда придет беда, мы рассчитываем на Россию. Мы рассчитываем, что Россия нас спасет. Ну, особенно такие настроения сильны в Сербии, по понятным причинам. Я не знаю, я прочел этот обзор, этот опрос, который провела американская компания Pew Research. Pew Research, конечно, по этому поводу очень печалилась, а я по этому поводу гордился, потому что, да, может быть, нам не все удалось еще построить в экономике, много у нас еще проблем, и всегда были проблемы в России, но, по крайней мере, люди рассматривают нас как защитников, и это уже первый шаг, потому что Византийская империя тоже, она не всех могла обеспечить своих, скажем так, подданных в те времена блаженной жизнью, да, многие по материальным соображениям перешли под власть арабов, но они перейти-то под эту власть перешли, а потом ощутили такое угнетение, что обращались потом к константинопольским императорам за помощью, за спасением. Ну, означает ли наше, я бы сказал, уважительное, нормальное отношение к нынешней власти, что мы забыли все преступления, которые творились в 20 веке, что мы сейчас собираемся реабилитировать Сталина? Да ничего подобного. И мне кажется, кстати, содержание сайта «Русская планета» говорит о том, что можно в нашей стране и сегодня решительнейшим образом осуждать то, что творилось в России в сталинские годы. Тут особенно хотелось бы выделить статью Валерия Бурта, статью, появившуюся 23 июня, сразу после посещения храма Воскресения Господня Воденцова патриархом и президентом. Валерий Бурт написал статью, которая вышла под заголовком «Тост за русский народ», «Тост на крови». И под заголовок «Иосиф Сталин похвалил миллионы русских не за мужество, а за терпение». Ну и в этой статье Валерий Бурт на основе воспоминаний вот об этом знаменитом банкете, который предшествовал такому уже послевоенному периоду, он состоялся сразу после Парада Победы 24 июня 1945 года, Сталин тогда пригласил так называемый «избранный круг» военных и вообще крупных деятелей Советского Союза к себе на обед, специально построенный павильон между Мавзолеем и Кремлевской стеной. И об этом событии сохранились подробнейшие воспоминания, потому что именно на нем Сталин сказал вот этот странный тост в честь русского народа. Напомню вам его содержание, это можно прочесть в статье Валерия Бурта. Сталин тогда якобы сказал: «Какой-нибудь другой народ мог сказать, вы не оправдали наших надежд». Сказать власти, да, вы не оправдали наших надежд. «Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Но русский народ на это не пошел. Русский народ не пошел на компромисс. Он оказал безграничное доверие нашему правительству. Конец цитаты. Ну, в своей статье Валерий Бурт совершенно справедливо напоминает о преступлениях Сталина, да, о том, что не было в надлежащий момент очень многих опытных полководцев и флотоводцев, когда немцы напали в 1941 году. Напоминает он, кстати, Валерий Бурт в этой статье и о том, что почему-то на том знаменитом банкете Сталин забыл выпить за погибших, в память о погибших, о тех полководцах, флотоводцах, которые не дожили до Дня Победы. Ну, это, кстати, вот проявление того, о чем мы говорили в начале нашей программы, да, для христиан мертвые живы, и все мы чаем воскресение мертвых, и жертвы политических репрессий для нас живы, поэтому, кстати, мы не требуем мести и смотрим на историю 20 века не со злобой и не с отчаянием, которое, к сожалению, овладели к концу жизни даже таким человеком, как Варлам Шаламов, великий писатель, а смотрим с надеждой на будущее. И, конечно же, с самыми добрыми чувствами, с самым добрым поминовением тех людей, которые погибли в войну и в репрессии. Вот. Ну, в целом, я очень рекомендую нашим слушателям почаще обращаться к сайту «Русская планета». А на этой неделе вы могли прочесть статьи о тяжелом положении в Сербии, где против митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия возбуждено уголовное дело. Тем не менее, вот опять же, рядом с плохими новостями есть и хорошие. Все-таки партия Александра Вучича, прорусского президента Сербии, бывшего лидера радикальной партии Сербии, личного друга нашего президента, за нее проголосовало подавляющее большинство сербских избирателей. Кто-то говорит, что эта партия полностью Россию не поддержит. Возможно, нам не нужна полная поддержка. Нам нужны нормальные, хорошие отношения. Больше нам ничего не нужно, в том числе от такой дружественной нам страны, как Сербия. Статья Степана Зайцева на эту тему очень вам рекомендую. Ну, а нам, наверное, на этом надо завершать нашу программу. Большое спасибо вам за внимание. Храни вас Бог, дорогие мои. Это была программа «Русская планета» за неделю.
Вы слушали программу «Русская планета» за неделю. У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.